«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Властители». А в этом цикле мы рассказываем вам о том, что представляли собой люди, которые в советской системе власти добрались до самой вершины, даже, может быть, формально возглавляли в какой-то момент Советский Союз или Верховный Совет, может быть, или были председателями Президиума Верховного Совета, но вот последний шаг к власти так и не сделали, а реально вся полнота этой самой власти принадлежала кому-то другому. Сегодня у нас Георгий Маленков, а у нас это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
И я, Марк Нуждин. Перед тем, как мы начнем, я напомню, что вы смотрите эту программу в метавселенной «Эхо», а также на канале «Ищем выход» и на YouTube-канал «Ищем выход». Я настоятельно призываю вас всех подписываться, ставьте нам лайки, делитесь в соцсетях тем, что вы здесь увидели, обязательно обсуждайте это со всеми, с кем вы считаете нужным это обсудить. Ну и давайте приступим, потому что Георгий Маленков один из моих любимых персонажей вот этой вот эпохи. Мне вообще нравятся такие вот теневые фигуры второго плана. И поэтому этот цикл мне прям внушает особое удовольствие. А пик этого удовольствия приходится как раз вот на тех функционеров, о которых мы сейчас говорим. Ну и начиная разговор о нашем сегодняшнем герое, Маленков – это ведь тоже никакой не псевдоним. Псевдонимы закончились у начальников прежней поры.
Да, Маленков – это его действительно родная фамилия, он ее никогда не менял. Ну и сразу, чтобы оговориться, что трудно даже называть его серым кардиналом или человеком номер два, потому что после смерти Сталина, а уж после убийства, расстрела Берии уж точно, это и был глава Советского Союза. Просто удивительным образом в последующем памяти, ну вот как-то так сложилось, что после Сталина как-то сразу, как будто был Хрущев, и сам по себе Маленков такая не очень яркая фигура, во всяком случае не заботился о своем имидже, так как вот и некоторые другие руководители, как-то почти стерся из памяти, особенно после того, как его задвинули. Но тем не менее, почти два года, и он пост совершенно официальный занимал председатель Совета Министров. А важно, что перед смертью как раз Сталин тоже занимал этот пост и как-то даже как будто бы задвинул руководящую и направляющую роль коммунистической партии и сделал так, что именно вот эти органы власти и считались уже формально, ну не формально, главными в Советском Союзе. Это потом уже Хрущев как будто бы вернул руководящую роль коммунистической партии, когда сам ее возглавил, потом уже и Маленков отодвинул. Ну так вот, реальный советский руководитель, но вот так вот в тени исторической тени, скорее всего, остался. Но вот из тех, о ком мы рассказывали, это самый молодой персонаж, потому что он родился уже в 20 веке, в 1901 году в Оренбурге. И сразу такая важная для всех, для них деталь, для этих вот маньяков, которые все мерили происхождением. Родился-то он ни в какой, ни в крестьянской и не в рабочей семье. Его отец был дворянин, выходцем из Македонии, причем дворянская, македонская, соответственно, фамилия знатная, Маленков. Она называлась, ну, то есть тоже славянская, ну, вот перебрался в Россию, работал чиновником. И вот у него и родился такой сын Григорий Маленков, которому вообще-то должны были бы в годы советской власти без конца это припоминать, а потом еще и расстрелять за неправильное происхождение. Тем более, что у его отца родственники были, царские полковники, царские контр-адмиралы, ну, то есть там вообще все просто готовый набор для сына врага народа, все существует. Но вот у Маленкова судьба сложилась совершенно иначе. Толковый мальчик, ну как это всегда важно, да, прилежный, трудолюбивый. В 19-м году, это вот гражданская война, полыхает все, то белое, то красное, а он в Оренбурге, как ни в чем не бывало, гимназию заканчивает, хорошо заканчивает, правда, вот тут же принял, наверное, свое правильное решение, во всяком случае он в анкетах так писал, добровольцем записался в рабоче-крестьянскую Красную армию, сын дворянина. Но тут вот враги сомневаются, могло ли бы это быть добровольным, потому что всех же мобилизовали. В общем-то, к 19-му году руководитель Красной армии Троцкий уже давным-давно расстался с этими иллюзиями, что сейчас по нашему призыву, что у нас не царская армия, никаких рекрутов, все только добровольно, только сознательно. И до сих пор эта система не преодолена, пока вот принудительно не приведешь в военкомат, где ж ты наберешь таких вот сознательных людей, согласных на роль пушечного мяса. То есть вполне возможно, что его и мобилизовали к Красную армию. Но вот там вот он и стал постепенно раскрываться, потому что тут же вступил в РКПБ, причем 18 лет человеку, да, еще, и тут же пошел вот по такой условной партийной линии, когда стал заниматься агитацией, ну, грамотной, да, в отличие, наверное, от многих других красноармейцев, умел читать, образованный, значит, может, присланную из Москвы листовку или директиву товарища Троцкого всем, если еще и голос громкий, всем публично прочитать. Ну и, соответственно, уже не обязательно на передовой находиться, не обязательно в штыковые атаки ходить, а достаточно вот где-то при штабе таким вот агитатором и оставаться. Ну и, в принципе, как и у многих других людей, о которых мы рассказывали до того, это вот так биография и началась. При штабе или писарем, или вот по партийной линии, или документами заниматься, что тоже всегда важно. А еще если грамотный человек, то тут все дороги открыты. И вот он как политработник стал функционировать. Сначала в эскадроне, ну там, наверное, приглянулся, потом уже в полку, а потом, опять-таки, 20 лет ему всего было, даже 19, когда он уже при фронтах красноармейских, соответственно, опять-таки при штабе, при политработе какие-то документы переписывает, какими-то другими документами занимается, ездит, если что, скажет какие-нибудь нужные слова красноармейцам, и явно приглядывал, ну вот для начальства, для своего идеально подходил. И молодой, и правильный, ну тогда еще здоровье у него, наверное, было получше. И тоже сделал еще одно правильное решение Маленков. Ну, не будем грешить, что специально это он все делал. Женился в эти же годы, вот совсем еще молодым, на женщины, фамилия которой вроде бы ни о чем не говорит, Валерия Голубева. Но дело в том, что у нее были три старшие сестры, марксистки, большая разница у них в возрасте, которые, во-первых, знали Ленина, участвовали в марксистских кружках когда-то там еще в конце 19 века, а одна из ее, из сестер старших жены, Маленкова, умудрилась выйти замуж за товарища Крыжижановского, которого мы все знаем как одного из руководителей плана Гойл-Ро, грандиозного такого, да, во всяком случае на бумаге плана, как мы будем электрифицировать всю Россию, какая она будет вся прогрессивные. И здесь вот ну, такое родство, ну, конечно же, Маленкову очень пригодилось, потому что он по завершении гражданской войны оказался в Москве, поступил, сейчас это называется, москвичи, вот когда говорят Бауманка, и все должны знать, технический университет имени Баумана, а тогда это было техническое училище имени Баумана, конечно же, на электротехнический факультет. И впоследствии это тоже сыграло специфическую роль в его судьбе, как будто бы специалист по электричеству. И он сразу же оказался в кругу, как вот сейчас говорят, золотая партийная молодежь. Ну, все ж молодые. А еще какие-то привилегии удивительные, что сидят по тебе не куда-нибудь там в бараке, в казармы, а в отобранные у буржуев гостиницы. Причем Маленков был на таком хорошем счету, что ему еще и отдельный номер, по сути, отдельную комнату в центре города выделили. То есть тогда уже человек еще мог вот и с комфортом заниматься партийной своей работой. Ну и дальше вот он, погружаясь там все глубже в эту партийную работу, уже в Москве он не доучился, что ему там тоже периодически припоминали, потому что такой был нужен в аппарате в Москве исполнительный, ответственный, инициатив ноль. Это только вредит всегда, как мы знаем. А тут на носу 1924 год, Ленин умер, наследника не назначил. И как раз Сталину нужны такие вот исполнительные, бумагами заниматься, скучной такого текучкой, которая никому не интересна, ни Троцкому, ни Зиновьеву, ни Каменеву. А мы уже рассказывали, вот как вот Сталин протоптал путь к всесильной своей, к своему могуществу, чтобы, например, на любом пленуме на съезде проголосовали правильно за то, что нужно Сталину. А для этого, в числе прочего, надо и кандидатов отбирать. А если они приехали, то позаботиться о них как-нибудь, поселить их, покормить их хорошо, а каких-нибудь смутьянов задвинуть куда-нибудь подальше. И это все такая аппаратная работа, в которой нужно много исполнительных. Ну и Маленков тут, конечно же, очень пригодился и раскрылся. А еще он тоже вот, это еще, соответственно, начало 20-х годов, поступает директива. А не затесались ли вот в коммунисты какие-то случайные проходимцы? Может, бывшие дворяне какие-нибудь? И тут Маленков на первых ролях готов студентов защищать, готов каких-нибудь партийных руководителей, ну правильно, то есть все делает, то, что и Сталину понравится, ну и о себе, соответственно, заботиться. Ну и вот он уже с 24 года работал при московском обкоме ВКПБ. Ну то есть карьера, ну так сейчас кажется, не быстро все же, несколько лет прошло, но по факту для молодого 23-летнего человека это, конечно, потрясающие шаги вперед. И опять-таки должности-то какие? Вот технический секретарь при Политбюро. Ну то есть вот скучно, занимается какими-то бумажками, клерк какой-то. Кто мог подумать, что впоследствии он возглавит весь Советский Союз. А вот такие вот безликие, ну, в итоге в этой системе, когда главное не твои личные таланты, а вот исполнительность, безликость такая тоже очень важна, как мы сейчас видим. Ну вот такие, в конце концов, власти-то и оказываются. Или вот заведующий отделом обкома, а у него руководитель Каганович, и Кагановичем доволен тоже. Вот что не поручишь, все сделает. Не возразит, никакого своего мнения высказывать не будет. Ну, еще там важно предугадывать мнение руководителя, вовремя приходить. Ну, вот примерно с 25-го года он так или иначе все время уже рядом со Сталином, потому что готов выполнять любые поручения. Это же вот тоже очень важно. Что тебе не поручат? И ты никогда не говоришь, ну что вы, я в этом не разбираюсь, я вот на электротехническом учился, откуда же я знаю, что не про сельское хозяйство. А настоящий партийный функционер за все возьмется. Ну и вот как при советской власти и было, то заводом руководит, то райкомом партии, то колхозом, им все равно было, что разваливать. Ну и вот когда пришел...
Максим, а давайте здесь вот на этом важном карьерном этапе нашего героя, когда он уже на самом деле близок к телу вождя, но и сам вождь еще не тот вождь, каким мы его знаем, я попрошу небольшого перерыва для того, чтобы обратиться к нашим зрителям и слушателям. Загляните, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как нам можно помочь. Помогать нам можно и нужно, потому что это единственный способ для нас поддерживать канал, который вы смотрите. Там способы есть самые разные. Все они ведут к одному, к тому, что наши программы будут выходить и дальше. Можно положить деньги по номеру мобильного телефона. Можно отправить их более сложными способами, которые, может быть, подойдут именно вам. Пользуйтесь любым из них для того, чтобы смотреть и дальше выпуски наших программ, для того, чтобы мы могли их записывать, выкладывать, поддерживать все это в работоспособном состоянии. Ну и огромное спасибо всем тем, кто уже нам помог, потому что те деньги, которые вы тратите на газету или журнал, вы вполне можете отправить и нам. Нам это очень сильно поможет, а мы гораздо интереснее газеты или журнала, потому что мы мало с чем стеснены и говорим ровно о том, о чем и нужно говорить сейчас, для того, чтобы ваша картина мира была более выпуклой, объемной и красочной. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. И если сложно помочь деньгами, то помогите лайком. Это тоже очень способствует поддержанию устойчивости и развитию нашего канала. Ну и возвращаемся в 1925 год, как раз вот к тому моменту, когда начинается самое что ни на есть борьба у гроба Ленина, а наш герой находится в неприметной, но правильной для карьерного роста должности. Впрочем, тогда ведь это было для многих не очевидно, что именно фарватер Сталина надо держаться.
Но несколько лет подряд как раз-таки именно Маленков в обойме с другими такими же исполнителями и занимался, пока Сталин последовательно боролся с Троцким, потом с Каменевым, потом с Зиновьевым, потом со всеми, кто ему просто казался подозрительным. И всегда вот для всех этих голосований, принятия решений Маленков был незаменим. На это ушло все несколько лет. К началу 1930-х годов только Сталин уже получил такую абсолютную власть, когда ему уже никто не мог угрожать. И вот примерно к 1935 году Сталин придумал, что у нас же такой новый лозунг: кадры решают все, а то что-то, не слава богу, все складывается. Наконец-таки надо где-то толковых брать руководителей. У нас в партии больше 2 миллионов человек, а как среди них разобраться? Кто из них затесавшийся, а кто правильный, и чистки не помогают? И тут вот Маленков отвечал за колоссальную такую, вообще-то впечатляющую, по сути, ручной труд, как все это формализовать, чтобы кроме партийного билета была карточка, на которой все было подробно составлено, ну, фактически резюме, да, на каждого человека подробное должно быть, все это должно быть рассортировано, и чтобы в будущем можно было откуда-то вот из колоды вынимать и проверять хотя бы так, на глазок, подходящий, неподходящий персонаж. Но он и создал фактически всю эту систему номенклатурную, когда в том числе и обезличено принимались решения, чтобы тебя не заподозрили, что по родству, а где-то, ну, это все мифологическая история, что как будто бы при советской власти к человеку с молодости присматривались, как вот он справляется, потом мудрые партийные руководители наверху начинали его двигать наверх, нет, конечно, там все по кумовству и по тупости, и еще чтобы он тебя не подсидел, это все само собой, но вот формальную базу для всего этого Маленков, конечно же, создавал. И дальше вот, опять-таки, это же и должность такая, заведующий отделом руководящих партийных органов при ЦК ВКПБ, ну, 1936 года. Это какой-то серый чиновник, да, вот заведует этими партбилетами, а по сути это вот незаменимая правая рука для товарища Сталина, чтобы всегда можно было на кого-то или компромат вынуть, или просто под контролем всю эту систему держать, или просто даже для того, чтобы список расстрельный составить, как Сталин потом полюбил, там по 100, по 200 человек, тот же, чтобы вот с помощью вот этих вот партийных карточек его и составить каким-нибудь удобным способом, если они все вместе работали, или по году рождения, или на одну букву алфавита, там уже логики-то особенной никакой не было, потому что начинается эпоха большого террора, и здесь тоже Маленков, если его товарищ Сталин отправляет куда-то на местах разобраться, как вот там партийные товарищи, где угодно, в принципе, в Ленинграде, или в Казани, или в Закавказе, в Средней Азии, туда Маленков едет в составе какой-нибудь комиссии, произносит правильную речь, чтобы все каялись, сами себя разоблачали. А потом, тоже вот, ну, про большой террор мы подробно рассказывали, а потом удивительная метаморфоза. Ведь это именно Маленков и озвучил публично, там, на очередном пленуме, что перегибы ведь допущены при разоблачении врагов народа. Ну, понятно, что это не его могла быть инициатива, это только вот его Сталин мог там подсказать. Что же это у нас получается? Товарищ Ежов не только врагов разоблачал, но и честных партийцев? Да что же это вот такое? И поэтому и товарища Ежова, который оказался тоже врагом народа, глава НКВД, да, после Ягоды, арестовали не где-нибудь, а именно в кабинете у Маленкова. То есть он вот такой во всем оказался незаменимый, и когда нужно какое-то вот еще и техническое решение, мало ли как, что вдруг там Ежов отстреливаться будет. Чтобы вот все на него набежали, там схватили, разоблачили и тут же на всякий случай расстреляли. Это все опять Маленков. Но опять-таки заслуги безусловные, ни в чем не провинился. И в 1939 году он уже начальник управления кадрами ЦК. Ну, по сути, все одни и те же должности, только вот все выше и выше ступеньки входят уже в члены организационного бюро ЦК. Ну, там просто эти все должности перебирать, которые Сталин то придумал, то упразднял, то новые придумал, то названия какие-то менял. А потом сидят аналитики в Вашингтоне, не могут понять, кто там среди них главный, кто за что отвечает. В том числе и сам Сталин, который эти посты легко менял, ни за что не цеплялся. Ну и вот опять-таки то, что я уже упоминал, очень важное для этих всех сталинского типа руководителей, когда ты можешь отвечать вообще абсолютно за все, что тебе не поручат, потому что вот к концу 30-х годов многостаночник Маленков, точно так же, как многостаночник Жданов, очень в чем-то похожие, круглолицые такие оба. Вот он может и за Коминтерн отвечать, может и за военные кадры, а не только вот партийные, может и за авиацию курировать, это потом ему очень болезненно аукнулось, но вот поручили, едешь там, курируешь авиацию, чтобы все было больше, быстрее, чтобы там наладили поставки, все время все же ничего не получается при советской власти. Потом может стать главным членом главного военного совета, человек без военного образования. Ну, когда-то красноармейцем послужил, в основном партийной линии. Ну, ничего. И такое сгодится для того, чтобы влиять на все высшие командные решения. А потом, именно вот когда эта директива 22 июня, ну, бессмысленная и поздняя, да, там, боевой готовности, вот, а то сейчас вот-вот будет нападение, так там подпись есть не только Жукова, но и Маленкова в том числе. То есть вот какой вроде бы важный человек. Другое дело, что это никак не пригодилось. А он, кстати, в 41-м году уже и членом Политбюро стал. А, нет, это кандидатом он еще только стал в 41-м году. Нет, еще было ему куда расти. Он еще молодой, ему там только вот 40 с небольшим. Но вот началась война. Ну и, конечно же, тоже незаменимый такой функционер, которому тоже можно поручать вообще любое дело. Ну, понятно, что он становится членом Государственного комитета обороны. Опять новый такой орган власти, да, который подменяет остальные или параллельно с ними функционирует. И здесь вот защитники Маленкова, конечно же, рассказывают, что это ж он спас Ленинград, когда в августе приехал, вот, за что-то там руководил, за что-то отвечал вместе с Жуковым, а потом рассказывает, немцам так и не удалось захватить наш с вами родной город. Но не потому, что вот как-то оборону организовали, а потому что немцы и не собирались Ленинград захватывать, организовали кольцо блокады и остановили наступление. Гитлер все танки еще забрал из-под Ленинграда, бросил на московское направление. Но так вот, в последующем рассказывали, что вот сорвали план гитлеровцев по захвату Ленинграда. Потом, соответственно, он уже возвращается в Москву. Осень, контрнаступление, сорвали, соответственно, планы гитлеровцев по захвату Москвы. Ну, тут немножко более правдоподобная история, потому что хотя бы контрнаступление было. Дальше вот начинаются уже более рискованные вещи. Ты ж не можешь Сталину перечить. Тебя куда не бросят, куда не направят, должен ехать. Вот на Волховском фронте, где как раз-таки это катастрофа второй ударной армии, потом предательство Власова, а ведь туда тоже направляли Маленкова разобраться на месте, что там происходит. Но он как-то в этом случае выкрутился. Потом Сталинград. И тоже как-то выкрутился, что тут он за провал, за прорыв фронта, Харьковскую катастрофу, он вроде как не отвечает, а просто вот приехал из Москвы разобраться, что там происходит. Ну так не всегда получалось. В прошлый раз вот мы когда рассказывали про Жданова, это же Сталин хотел Ждановым заместить главного партийного военного товарища Мехлиса. Лев Мехлис, он вот отвечал в советской армии за все политическое руководство. А потом, приезжая на фронта, Сталину каждый раз писал, приезжаю, все бездарные, все плохо организовано, в штабах только пьют, все это мерзко, всех расстрелять. А взамен-то что? А кем их всех заменить? И потом это Сталину так надоело, что он самого Мехлиса и отстранил. И писал там, да, что товарищ Мехлис хорошо устроился. И фактически Мехлиса заменил как раз Маленков, потому что вот эти печально знаменитые по-своему комиссии Маленкова отправлялись на самые опасные участки фронта, вот начиная с 42 года, разобраться на месте, что там происходит. Бездарный ли руководитель, или предательство какое-то, или, может, снарядов не хватает. Но там не один Маленков, группа генералов, группа еще каких-нибудь чиновников прибывают, а там от страха любой Жуков умрет. Как там тебя разжалуют, как товарища Кулика на каком-то этапе, да, из генерал-полковников, генерал-майор, или наоборот, помогут тебе подкреплениями. Но лично Маленков вот очень долго ускользал от какой-то персональной ответственности. Ну, наверное, в отличие от Мехлиса, он гневно там не разоблачал везде сплошь врагов, пытался, может, что-то более конструктивно решить. Во всяком случае, Сталин был им достаточно долго доволен и вновь поручал, вот параллельно со всем с этим, еще и руководить всякими направлениями на все случаи жизни. То авиация, то радиолокация, потом начинается освобождение советских территорий, значит, надо восстанавливать. Потом вошли в Германию, значит, оттуда надо вывозить промышленное оборудование. Ну, все сложные вопросы, в том числе и логистики, и организации. И Маленков безотказно чем угодно занимается, но все эти заслуги оценены по достоинству. Еще в 43-м году ему вручили и орден Ленина, и звезду Героя социалистического труда. Это за вклад в авиацию. Что вот к этому еще вопросу про авиацию-то вернемся. И он в 46-м году член Политбюро. Ну, то есть вот уже все. Дальше, по сути, расти некуда. Выше только сам товарищ Сталин. И здесь вот он в какой-то степени у стареющего Сталина стал вот главным заместителем именно по партийной линии, что тоже, по-своему, иногда удобно. Ты не виноват, что сорвали выпуск самолетов или люди голодают, и есть им нечего. На это есть другие исполнители, а ты вот просто в основном за идеологию. И здесь вот, когда в опалу попал и Молотов, Сталин уже всем недоволен, все его раздражают, а тут вот помоложе, более какой-то обходительный, наверное, не так надоевший и не старый большевик Маленков. Вот, казалось бы, ну вот уже готовый потенциально преемник, может, Сталин бы к нему и присматривался. И вот сбой, такой катастрофический сбой, что при, мало ли, как бы там повернулись обстоятельства, тут бы, может, судьба Маленкова и драматически закончилась бы. Потому что у товарища Сталина был любимый младший сын Василий. Алкоголик, да, в итоге от алкоголизма и умер, но летчик, причем генерал-полковник, успел повоевать даже, летал на самолетах, но Сталин недоволен им, и многие тоже недовольны, потому что то в ресторане драку какую-нибудь устроит, и еще в какую-нибудь скандальную историю попадет, и тут надо как-то и Василий реабилитировать себя, и он вдруг придумал отцу, папеньке написать письмо, что в авиации это все, не слава богу, вот у нас вот сколько летчиков бьется, 46-й год уже, да, после войны. Почему? Да потому что двигатели у самолетов бракованы, сами самолеты толком не доделаны, и вообще уже все наши буржуазные империалистические враги перешли на реактивную авиацию, а у нас все еще разработки довоенные. Не вредительство ли это какое-то? А кто у нас курирует все это направление? Ну, это, конечно, не Василий Сталин копал под Маленкова, а так просто само по себе все сложилось. А вот это так называемое авиационное дело, мы, по-моему, его еще не упоминали, в 1946 году с размахом было реализовано, потому что арестовали маршала авиации Сергея Худякова, маршал авиации, да, заслуженный вроде бы человек. Ну, там же, как в сталинской системе, поручили тебе разобраться, а у тебя в застенках уже там не НКВД, а МГБ. Любой во всем признается, любой, скажет, любой генерал будет плакать, да, мы специально вредили, да, мы специально вот плохие двигатели приняли на вооружение, специально тормозили прогресс в нашей авиационной промышленности, понятно, все изменники и вредители, арестованный нарком, отвечающий за всю авиацию. Ну и тут, конечно, пора бы и до Маленкова было бы добраться, но просто вот в какой-то степени повезло, потому что Худякова-то расстреляли. Еще несколько десятков людей получили реальные сроки. Ну и, как я уже упомянул, там же, безусловно, все во всем признаются. Там же нету, не надо свидетелей, не надо адвокатов. А если признали тебя виновным, тут же и расстреляли в день вынесения приговора. Маленков не все это, ну, не мог этого всего не знать. И вот, тем не менее, несмотря на то, что Маленкова самого не арестовали, но сняли его с самых, наверное, таких вот ключевых постов, особенно в этой системе номенклатурной, с руководителя главного кадровика, условно говоря, Советского Союза, вот это вот опало, и еще неизвестно, как бы на него там дальше добрались, но тут вот в какой-то степени ему повезло, потому что, во-первых, у Сталина катастрофически не хватало исполнителей, и у него был надежный вроде бы человек Жданов, мы вот рассказывали, да, в предыдущей как раз программе тоже зловещую роль сыграл в судьбе родного там с вами Ленинграда и выслуживался, и разоблачал низкопоклонство перед Западом, и проклинал всех вот этих вот горе-писателишек типа Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, но и у него были недостатки. Он же курировал, как мы в прошлый раз в прошлой программе рассказывали, международное направление, не будучи министром иностранных дел, ну, по партийной линии там поручили ему присматривать. И как-то прозевал товарищ Жданов, что Югославия-то вышла из-под советского контроля, а потом еще надо было как-то задушить Западный Берлин в блокаде. А наши враги, как Путин говорит, да, партнеры, умудрились организовать туда доставку самолетов, чтобы с голоду в Западном Берлине, в отличие от Ленинграда, никто не умер. Как бы вот коммунисты не создали абсолютное глухое кольцо вокруг блокады, а вот, видите ли, в Западном Берлине ничего это не получилось. Ну, может, в том числе и поэтому Жданов тяжело заболел, как мы рассказывали, в санатории умер, потом пригодился для дела врачей, что, конечно, его плохо лечили, но вакансия как будто бы освободилась. И здесь вот на подхвате готовый такой функционер Маленков, и в какой-то степени ему повезло. Он еще, в принципе, так для виду занимался истории с Западным Берлином, но одновременно все, что мог, все свое влияние и ресурсы направил на помощь товарищу Мао Цзэдуну, и китайские коммунисты одержали победу в гражданской войне, и ого-го, у Советского Союза новый впечатляющий такой союзник, простите за тавтологию, союз-союзник, Китай, самая густонаселенная страна в мире, вставшая на коммунистический путь развития, и не как вот этот вот ренегат Иосиф Броз Тито, который в Югославии хочет идти по особому пути, а лучшая дружба. Идеи Сталина воспринимаются там на ура. Мао Цзэдун – верный сталинист, тоже любопытный человек, ему не нравилось, когда говорили, что вот новое направление – маоизм. Он считал, нет, вот есть марксизм, сталинизм, не надо мне приписывать. Скромный, да, тоже по-своему был, скромно в френче ходил. Все вот эти кровожадные людоеды любят вот, да, какой-то имидж такой поскромнее. Ну так вот, и здесь получается, что у товарища Маленкова, в отличие от Жданова, потрясающий успех. Вот как можно не заметить? Ну, как будто бы на этом, соответственно, опало-то и заканчивается. И тут вот...
Ой, а давайте вот как раз накануне нового поворота карьеры нашего героя сделаем небольшую паузу и прервемся на пару минут. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», это программа «Все так плюс». Далеко не уходите.
Здравствуйте. Ну и, как всегда, в это время я рассказываю о различных нововведениях и напоминаю вам о том, что, в частности, мы полностью переформатировали работу нашего телеграм-канала, который так и называется «Ищем выход Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, там уже появилось огромное количество новостей. Мы вешаем туда различные фрагменты цитат из наших эфиров и, конечно же, есть расписание, поэтому, мне кажется, это имеет значение. Тем более, что одна из идей, почему мы создали этот новый формат, потому что не хватает новостей от Петербурга, из Петербурга. И это важно, потому что, обратите внимание, если вы откроете какие-то телеграм-каналы, которые называются там «Санкт-Петербург» и всякое такое, там, как правило, из новостей только что-то про прорванные трубы или что-то про то, что пошел снег. А на самом деле, конечно же, новости – это то, чему... Почему мы скучаем на самом деле, как журналисты «Эхо Петербурга», ведь новости – это про политику, про экономику и про то, как это влияет на нас с вами. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, и я, конечно, как всегда, благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что без вашей поддержки этот проект, конечно же, не состоялся. Мы ее чувствуем, и я просто хотел еще раз напомнить, когда вы отправляете нам пожертвования, пожалуйста, пишите какие-то еще слова. Может быть, будут пожелания, между прочим, по гостям и так далее. Мы их постепенно выполняем. Еще раз спасибо вам огромное.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Вы смотрите канал «Ищем выход». Ставьте нам лайки, обязательно подписывайтесь на нас, делитесь выпусками нашей программы в соцсетях и обсуждайте ее со всеми, с кем вы считаете нужным обсудить. Ну и, конечно, участвуйте в викторине. Мы каждый раз вас о чем-нибудь спрашиваем перед программой. Эта программа тоже не исключение. Зайдите, посмотрите и проголосуйте. Ну и возвращаемся. Возвращаемся мы, петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, к тому моменту, когда... нашему сегодняшнему герою Григорию Маленкову предстоит последний взлет в карьере. Ну и, разумеется, взлету этому дал толчок Сталин.
Ну вот надо было еще выслужиться, тем более есть пример товарища Жданова, который вот начал разоблачать низкопоклонство перед Западом, но рано умер и дело-то не довел до конца. А в том числе вот закрытие это журналов «Звезда» и «Ленинград», где затесались все эти мелкобуржуазные писателишки. Но дело как-то не завершено, Жданов-то умер. И здесь вот охотно Маленков подхватил всю эту идею и пошел дальше. Что мы там, писатели? Они не собрались ли в этом самом Ленинграде враги народа, сепаратисты, в чем их обвиняли в итоге, и возглавил вот это печально знаменитое тоже ленинградское дело. Ну, сразу оговоримся, конечно, там не было никаких врагов народа, конечно, там не было никакой подпольной организации, но это было немыслимо. Это были вообще руководители уже нового типа, там не было никаких старых большевиков, ни Кузнецов, ни Вознесенский, но это вот руководители партийные, руководители административные Ленинграда. Все, что им обвиняли в вину, это, ну, абсурдно. Скорее, это Сталин там мог мстить, что, видите ли, они так и не стали до конца в этом Ленинграде. Но я подробно это останавливаюсь, сам уроженец Ленинграда, это все вот мой родной город, это была месть Сталина, которому не нравилось, что там еще какая-то подспудная вот остается, даже не то чтобы фронта, что вот эти люди чувствуют себя не советскими гражданами, а, видите ли, ленинградцами, а в глубине себя, может, где-то еще и петербуржцами. Ну как вот такое можно терпеть? Потому что все, что им вменили в вину, это даже была не их инициатива, что они, видите ли, в Ленинграде у себя не видит ничего плохого, если в конце концов будет создана еще и российская коммунистическая партия. Напомню, ведь была украинская, белорусская, казахская, грузинская коммунистическая партия, там был вот свой лидер, а российская-то, вот она стала всероссийской, да, соответственно, ВКПБ, потом КПСС, а внутри российской нет. А что тут такого, если она тоже будет? Такие же есть во всех союзных республиках, а у нас есть Союзная республика РСФСР. И вот в Ленинграде, может, там и сидели бы эти партийные органы. Но это все. Это, конечно, когда конъюнктура меняется, все это превращается в обвинение в сепаратизме, в предательстве, в измене. И кто поехал совсем с этим разбираться? Опять-таки товарищ Маленков. Причем поехал он в Ленинград не просто так возглавлять, да, там чистки, а еще и со специальным отрядом сотрудников МГБ, ну вот Министерства государственной безопасности, будущее КГБ, для того, чтобы просто вот буквально окружить Смольный надежными людьми и войти туда вот уже вооруженными, начать там проводить аресты, потом тут же расследование, потом тут же проводить после вот этих всех докладов разоблачающих судебное заседание. Ну, понятно, опять, все признаются. Не может такого быть, чтобы кто-то в суде вот пламенную речь какую-то произнес. Нет, все, причем самое ужасное, что к тому времени смертная казнь в Советском Союзе была уже отменена. И вот ее как будто бы задним числом сначала разоблачили, получается, потом вернули смертную казнь, ну, получается, только для того, чтобы расстрелять вот этих людей, еще раз повторюсь, у которых вообще никакой реальной вины не было, это не Троцкий, это не Каменев, не те, кто когда-то там мог что-то пренебрежительное Сталину сказать, это верные сталинисты по-своему. И кого-то расстреляли, какие-то репрессии, и Маленков опять, получается, вот справился с порученной ему работой. И так вот как-то сложилось, что и он замещал Сталина уже не раз, стареющего в этом очень узком кругу, где принимались принципиальные все решения. И когда Сталин в 1953 году умер, то, как вот рассказывают очевидцы, ну вот из этой партийной номенклатуры, приходишь в Кремль, а почему-то в кабинете Сталина уже сидит товарищ Маленков, как ни в чем не бывало. И никто не удивляется, и кто же там возразит? Все же там сами друг друга боятся, у всех такая школа предыдущей партийной жизни. И как-то все вроде бы органично, что, ну, с одной стороны, есть власть колоссальная у Берии, и он вообще никого ни о чем не спрашивает и принимает какие-то решения, мы про него тоже рассказывали, а Маленков как будто похитрее. Он это совещание проводит и среди членов Политбюро, и в Совете Министров, какое-то голосование. Но вот если он предлагает какие-то инициативы, то никто лишний раз вроде как и не спорит, в полемику с ним не вступает, и он получается такой первый среди равных. И вот, наверное, одна из таких непростительных для него ошибок, когда вот он, это, кстати, мы еще все застанем, как вот все эти переобуваются на лету, бывшие вот верные, да, при каждом вожде, при каждом диктаторе, вот его исполнители, как они вдруг оказываются и за свободу, и за демократию, и за простой народ, и за то, чтобы не было никаких вот лишних привилегий у этой номенклатуры. Ну и здесь вот Маленков в первых рядах. А что же это такое? Почему это у нас некоторые высшие партийные руководители, кроме своей немаленькой зарплаты, еще получают дополнительно такие конверты, неучтенные с наличными? Ну нет, с этим пора заканчивать. Это была ошибка на том этапе. Во-первых, Маленков должен был бы про это рассказать всем советскому народу, чтобы стать среди них популярным. А во-вторых, вообще не обязательно было все это делать. Это вот потом Хрущеву пригодилось, который вот в кругу обиженных ходил и говорил, как же это так, мы без конвертов-то остались. Тут товарищ Маленков, наверное, поспешил. Ну, когда там надо было уже Маленкова подсиживать, все голосованиями в итоге происходило. Ну так вот, но остальные решения Маленкова... Ну, там, ладно, и Берия тоже понимал, что надо срочно заканчивать все эти безумные, никчемные, гигантские стройки века, которые пожирали все ресурсы понятными перспективами. Но именно Маленков, например, стал инициатором всяких решений принципиальных, чтобы снизить сельхозналог на крестьян, которые жили на положении крепостных рабов, бесправных абсолютно, из которых все высасывали. Сталин еще хотел еще увеличить доходы за счет этих крестьян. Наверное, все так и оставался в своем 30-м году, когда проводили коллективизацию, чтобы нам крестьян еще раз ограбить. Там же Китай надо помогать строить там, на эту гигантскую страну, множество заводов, электростанций. Ну так вот, ну ладно, уменьшили сельхозналог, увеличили зарплату колхозникам, так еще и, что тоже, наверное, может быть еще ценнее, чем все, колхозникам этим всем разрешили увеличить личные участки в 5 раз. А ведь советская власть тоже с этим боролась. У себя на огороде они, конечно, получше ухаживают, чем за колхозным полем. Сколько это, может быть, потенциально жизней спасло. Потом инициативы просто удивительные для всех этих вот сталинистов, империалистов. Маленков публично говорит, что так ведь может быть допустимо мирное сосуществование двух систем, капиталистической и социалистической. Это же какой был прогресс, да, после всей этой тоталитаристской риторики, что мы там будем непримиримо, на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, а тут вдруг давайте как-то искать компромиссы. А потом вдруг, вот, ну, как я уже упомянул, про эти привилегии, надо быть ближе к народу, нельзя вот так, чтобы оторвались эти партийные руководители. Говорит бывший представитель золотой молодежи коммунистической, который жил в роскошной гостинице, когда только в Москву приехал, а здесь вот вдруг как-то прозрел. Сколько мы таких еще прозревших увидим среди вот условно таких Мишустиных, да, которые сейчас вообще любой приказ Путина безропотно исполнят, а потом будут рассказывать, что не совсем были согласны, потому что это Маленков, в числе прочего, например, одним из первых вот решений в Политбюро, что надо как-то заканчивать с культом личности Сталина. Причем почему? Маленков даже объяснил. Ведь Сталин все это не любил, ведь он сколько раз говорил, не надо вот мне всего этого, я равнодушен всему. Но, правда, почему-то не отказывался, когда в честь него называли города или устраивали грандиозные праздники, но сердился. А тут вот под этим предлогом можно как будто бы и ликвидировать все эти вот перегибы на местах. Ну и все бы ничего, если бы тоже вот у Хрущева оказалось в итоге больше способностей. Ведь у нас Маленков, он председатель Совета Министров. Вот в 1953 году они собрались и официально за это проголосовали. Кто-то же должен быть, и это и есть глава советского государства, потому что партийные органы на том этапе как-то были немножко в тени. А тут Хрущев всем ходит и рассказывает, у нас же что главное? Коммунистическая партия, по заветам Ленина. Ну вот при Сталине были перегибы, а надо вернуться к ленинским истокам, руководящая и направляющая роль. Поэтому вот кто главный в партии, тот и главный в стране. Ну не буквально он так говорил, там подспудно все это не быстро произошло, почти 2 года всяких интриг, чтобы в итоге возродить и должность первого секретаря, генеральный секретарь еще чуть позже возродился, чтобы уже всем было понятно, кто самый главный человек в стране. И здесь вот Хрущев, конечно, как партапарадчик Маленкова, безусловно, переиграл. Потому что к тому моменту, это просто удивительно в случае с Маленковым, это ж он всегда вот по указке Сталина мог ловко так расставить правильных людей на любом съезде или пленуме, чтобы они проголосовали за нужное решение. А здесь вот ловчей оказался Хрущев, потому что когда в 1955 году припомнили Маленкову и ошибки, и недоразумения, допущенные им, и вообще волюнтаризм, что потом, конечно, и Хрущева припомнили, он даже не спорил, не сопротивлялся, как тоже опытный партапарадчик, понимая, что лучше не спорить, лучше признать свои ошибки, лучше согласиться, тем более, что тебя не расстреляют, сейчас времена уже другие, тебя в почетную такую ссылку отправляют на пост министра электроэнергетики. Почему? То, что учился же когда-то. И опять-таки все вроде даже по-своему логично. Вот и образование пригодилось. Он не доучился, кстати, в училище Баумана, сейчас в университет. Но неважно. Но и вот тут вот Маленков все-таки вот допустил роковую, наверное, по-своему ошибку, потому что когда вот Хрущев все больше и больше набирал власть, а у Хрущева своя команда, и в этих вот своих бывших соратниках Политбюро, Маленков вообще не любил Хрущева. Ну и зачем тогда он нужен Хрущеву, соответственно? И тут вот Маленков вписался в эту антипартийную, как ее называли, группу, хотя они же какие там они антипартийные. Это вот, соответственно, Каганович, Молотов, ну, понятно, Маленков, и примкнувший к ним Шипилов. Как тогда официально звучало, сейчас бы я сказал, мем такой отдельный, да, и примкнувший Шипилов. Но тут-то уже, когда их разоблачили как антипартийную группировку, как недобитых сталинистов. Ну, тут вот уже все посыпалось в судьбе Маленкова. Зря на это на все пошел. Проглядел он все-таки, насколько Хрущев способнее его оказался. Ну, и там все дальше уже по нисходящей. Сначала отправляют тебя директором электростанции в Усть-Каменогорск, потом оттуда переводят директором электростанции в Экибастуз, А в 1961 году еще и из партии исключили за всякие перегибы, за всякие допущенные ошибки, ну и все. Ну, в принципе, на пенсию, неплохую пенсию, но, конечно же, горько и обидно вот так вот с вершины власти оказаться, ну, пусть и не самым распоследним советским пенсионером, но оставшись без всего. Но, правда, Маленков тут с ума не сходил, не заваливал Политбюро письмами о том, что меня несправедливо уволили, реабилитируйте, меня восстановите. Вел вполне себе скромную жизнь, сумел вернуться в итоге в Москву в конце 60-х годов, когда Хрущева отодвинули его недруга при Брежневе. Но тоже жил вот достаточно скромно в двухкомнатной небольшой квартире. Потом Андропов позаботился, чтобы ему выделили квартиру получше и прожил, в общем-то, тоже долгую жизнь. Товарищ Маленков умер в 1988 году. То есть вот тоже, значит, была и крепкая психика, и здоровье. Не так, что он и переживал за все за это, избежал всяких инфарктов и параличей. Ну, как Микоян не остался в Политбюро, но, тем не менее, благополучно дожил вот до старости, когда мог и внуков понянчить, никого из его родни не расстреляли, все репрессии и избежали. Ну вот, разве что с имуществом, вот как было при Сталине, все же государственное, лишили тебя всех постов, выгнали тебя из квартиры, из дома на набережной, отобрали у тебя дачу, ну и все, и нет тебе никакого имущества. И машина у тебя была тоже по назначению. Сейчас вот руководители России, конечно, таких ошибок не допускают уже. Ну и вот до конца жизни, вот, ну тоже можно по-своему это даже отдать должное, как бы он не переобулся про Сталина, да, но тоже своеобразно, потому что он впоследствии не раз повторял, что Хрущев-то выскочка, а Сталин все-таки был серьезный руководитель. То есть тоже вот как-то по-своему не всеми принципами поступился, хоть принципы эти были, конечно, и ужасные. И, конечно, так что презюмировать, да, это безусловно преступник. В судьбе родного моего и вашего города сыграл самую зловещую роль. Но очень быстро смог точно так же превратиться удивительным образом в либерала. Ну, а главное, что как частный человек благополучно завершил свою жизнь на старости лет в окружении. У него трое детей, вот как я уже сказал, и внуков. Поэтому вот по сравнению с другими персонажами, о которых мы рассказывали, одна из таких самых благополучных, судя по-моему, только у Микояна еще лучше было.
Давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя, но перед этим я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описание нашей программы и посмотрите, каким образом можно это сделать. Не пренебрегайте возможностью нам помочь, потому что для нас это единственный способ продолжать работу для того, чтобы у вас было много больше разной и интересной информации. Можно положить деньги по номеру телефона, можно перевести их на карту, можно воспользоваться другими способами, которые вам покажутся наиболее интересными, нужными и безопасными. В общем, способов большое количество. Выбирайте и сделайте донат в размере, который вы считаете нужным потратить на ежедневную прессу, там, на газету, журнал, может быть, на еженедельную, потому что мы выходим раз в неделю. И, мне кажется, делаем гораздо более интересное дело, чем многие современные российские издания, в том числе и те, которые вы можете встретить в киоске. Поэтому жертвуйте. Посылайте ваши донаты, и большое спасибо всем, кто уже это сделал. Если не получается, то поставьте лайк. Вам это ничего не стоит, а нам очень помогает в развитии и продвижении канала. Давайте посмотрим на сначала это вот такой вот официальный портрет, но ранний. То есть это, наверное, эпоха гражданской войны, так, судя по...
Ну, немножко попозже, это конец 20-х, судя по всему, годов. Да, вот такой молодой, очень даже упитанный. Для своего возраста была у него, наверное, предрасположенность какая-то, к спорту равнодушный человек. Но вот посмотрите, какой типаж, да, для вот такого советского руководителя, который должен быть такой вот мордатый, такой вот крупный мужчина, который вот так воспринимается, как какой-то готовый председатель колхоза, директор фабрики какой-нибудь, а может и министр, все подходит. Пожалуйста, поэтому вот там на следующей иллюстрации «Вождь среди вождей», ну, очень просто любопытное. Тут сразу несколько персонажей, о которых мы рассказывали или многократно упоминали, а среди них всех один, ну, один наполовину в белом, Сталин, да, в белом кителе, а товарищ Маленков вообще весь в белом. В белых штанах, в белом пиджаке, в белой вот такой вот странной кепке-фуражке. Как вот сразу, да, примечается. Просто это все любопытно, потому что как раз-таки уже после смерти Сталина Маленков-то абсолютно проиграл вот борьбу за имидж свой, за популярность. Он совершенно был непопулярен, совершенно многим было советским людям ничего не понятно. А если и пришло какое-то послабление к колхозникам, то вот Маленков не организовал какую-нибудь кампанию, что это я был инициатором, это вот я для вас, для колхозников, вот разрешаю увеличить наделы в 5 раз, может, его там на руках бы носили, а им это все было неочевидно. Проглядел, в общем, товарищ Маленков, вот такие важные ходы. Ну вот.
Да, давайте мы только перечислим их еще слева направо, может, не все узнают. Это у нас Микоян, Хрущев, да. Сталин, Маленков, Берия, не очень узнаваемый здесь, и Молотов.
Да, и про всех мы про них рассказывали. Вот круг-то и замкнулся. Ну а так вот, просто если на следующей фотографии в этой борьбе, да, кто ближе к вождю, кто вот у него по правую руку, кто по левую. Ну и вот здесь вот, правда, это, конечно, не единственный был, у кого была такая привилегия, мало ли кто еще держал на ручках детей Иосифа Сталина или рядом с ним там сидел в политбюро. Ну вот и у Маленкова есть фотографии, где он на трибуне рядом с генералиссимусом встречает какой-нибудь парад физкультурников или парад победителей в этой своей кепке. Ну вот, а потом удивляются аналитики где-нибудь в Лондоне, в Вашингтоне. Это же нам только рассказывают, что это они там руководят тайной операцией. На самом деле они вообще ничего не знают. Вот просто следующая иллюстрация очень характерная, когда после смерти Сталина на обложке журнала «Тайм» выходит изображение такой тоже такой суровый, мордатый, нахмуренный, да, новый советский руководитель, потому что казалось по всему, что вот теперь Советским Союзом будет Маленков, наверное, руководить, заменит одного вождя, другой вождь, все сходится. Попробуй там пойми, что в этой системе запутанной советской власти в реальности происходит, когда выборов-то реальных нет. Кто вот заменит Путина на посту вождя? Ничего не предусмотрено, ничего не понятно. Сидят там аналитики в ЦРУ и мучаются. Потом тоже где-нибудь на обложке какого-нибудь издания публикуют. Ну вот прославился Маленков и таким образом. Там, правда, кто попал на этой обложке, бывал, не будем питать иллюзии, как признание. А потом конъюнктура изменилась. Ну это вот следующее. Нет, ну,
в защиту журналистов из «Тайм» я должен сказать, что все-таки тогда же и в верхушке Советского Союза тоже было непонятно, кто же там,
ну,
будет,
конечно,
главным.
Ну, конечно, они же тоже между собой все не договорились и еще вели между собой партаппаратную борьбу. Выборы-то им никакие были не нужны. И Маленков проиграл, несмотря на то, что у него и все ресурсы были, конечно же, в распоряжении, опыт колоссальный. И именно он помог Сталину избавиться от всех недругов, а вот Хрущева проиграл, но это в какой-то степени даже в его пользу говорит. То есть не людоед, не злодей, не чудовище, да еще и не такой уж и тщеславный, получается, человек. Хотя во всех преступлениях, безусловно, замешан, ну, как и все они. Ну и просто вот на следующей благообразной такой фотографии, причем это уже после того, как Маленкова отодвинули от руководства, от председателя, от поста председателя Совета Министров, ну вот их любимая занятость проводить какие-нибудь совещания, съезды, пленумы. Ну и вот здесь он рядом с другим человеком. Раньше был со Сталином, а теперь вот Маленков и товарищ Хрущев не дерутся, не обзываются, ведут вот между собой вот такую подспудную борьбу, потому что это как раз вот тот вот переломный этап, когда на свою беду Маленков включился в борьбу с Хрущевым вместе с Молотовым и Кагановичем, и проиграл. Вот их Хрущев переиграл всех, и карьера на этом завершилась товарища Маленкова, но благополучно, ни ссылка, ни тюрьма, ну, из партии, правда, исключили. Ну, и ничего, в Оренбург-то не вернулся к корням и к истокам, а все равно при первой же возможности из Экибастуза перебрался в Москву, и дальше вот просто такая благообразная фотография с женой, с внуками, за 80 лет, старенький советский пенсионер, все хорошо, можно уверенно смотреть, встречать уже старость, да, там, готовиться перейти в мир иной, поэтому, ну, как я уже упомянул, многие другие персонажи, о которых мы рассказывали, об этом даже не мечтали.
Да, действительно, встретить старость – это прям лучше любого советского ордена для руководителей сталинской поры. Ну и давайте посмотрим еще, как всегда, на какое-то здание в Петербурге, которое связано с именем нашего сегодняшнего героя. Ведь, как я понимаю, выбрать его было непросто, потому что он в Ленинград посещал только от раза к разу.
Он приезжал в Ленинград только с какими-нибудь злодейскими целями, когда надо было произвести чистку, разоблачить каких-нибудь врагов народа, или, ну, с блокадой тоже там он ничего, наверное, изменить-то не мог, когда приезжал в августе 41-го года. Но вот тут как раз-таки история-то ужасная. Это когда ленинградское дело, когда приезжает по поручению Сталина Маленков в Ленинград, это Таврический дворец у нас, да, на иллюстрации, именно там произносит пламенные речи, читает доклад об антипартийных преступлениях, вот этих вот руководителей Ленинграда, об этих сепаратистах. Про Ингрид тогда вообще, наверное, никто и не заикнулся, а хватило, да, для расстрела. И здесь почему еще это здание? Потому что яркий эпизод. Такая полубайка, который рассказывал уже в нашу эпоху один вот старенький электрик, что читает в Таврическом дворце свои разоблачения Маленков, и вдруг оп, и погас свет, электричество пропало. И, соответственно, кто за это отвечал, кто за электричество? Ну, понятно, что это только вот после завершения войны. Все висит на волоске, все эти провода там расхлебанные, много раз там латанные, перелатанные. А то главное, вот к этому электрику, который отвечал, все его уже в большой дом, понятно, что все это диверсия, понятно, что все это он тоже прислужник всех этих разоблаченных врагов народа, хотел сорвать заседание. А вот товарищ Молотов тоже спрашивает, а, кстати, что случилось, почему свет-то погас? Да вот там, наверное, вредительство какое-то было. А покажите-ка мне тут документы, я же электроэнергетик, я же разбираюсь. Смотрит, а там же кабель был перебит, латали, а вот еще какое-то письмо с требованием срочно заменить кабель, который идет к Таврическому дворцу, потому что он там был поврежден. И Маленков говорит, ну, тут-то видно, что электрики не надо отпустить. Вот такая полубайка, полуистория. Вот если бы Маленков был бы более предусмотрительный, спекулировал бы вот на вот таких вот сюжетах, чтобы стать среди народа популярным, может, по-другому бы его судьба сложилась, но вот не такой оказался человек.
Ну, во всяком случае, Таврический дворец, связанный с именем нашего сегодняшнего героя, посетить рекомендуем всем. И заканчиваем на этом наш сегодняшний выпуск, посвященный Григорию Маленкову. Большое спасибо. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, прощаемся с вами до следующей программы из цикла «Все так плюс», посвященный людям, которые были на самой вершине, но так и не достигли ее. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Все так плюс.